Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно расти в божественной жизни, и тогда мы будем постепенно производить Христа. И в итоге этот Христос, который наполнит нас собой и станет тем материалом, который мы сможем принести Богу, и который Бог будет использовать для построения своего жилища на земле.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessing Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Первые две главы послания Павла Коринфянам очень богаты. Они показывают нам много различных аспектов Христа. И Павел делает все, что может, чтобы привести отвлекшихся от Христа Коринфян снова к Христу. Но в третьей главе Павел переходит от Христа к церкви. И говорит он о церкви не поверхностно. Он использует замечательные и глубокие выражения, и он говорит о церкви в прообразах. Во-первых, он называет церковь нивой, на которой произрастает богатый урожай. Во-вторых, строением и, в конце концов, храмом, Божьим жилищем, которое построено из драгоценных материалов, таких как золото, серебро и драгоценные камни. Конечно же, это не физические материалы, а прообразы, преобразующие работы, которые производит Святой Дух во всех нас, Божьих искупленных людях. Это наша 16-я программа, и сегодня в нашем общении будет участвовать Владимир Демидов. Владимир, я рад, что вы смогли прийти к нам.
Здравствуйте, Оскар. Я снова очень рад участвовать в этой программе. Вы правильно сказали сейчас, что третья глава в первом послании к Коринфянам — это очень важная и очень интересная глава. И мы здесь видим некоторые очень важные вещи в отношении церкви. Вообще церковь — это понятие, в отношении которого существует масса совершенно неверных представлений. И мы сейчас с помощью этой главы хотели бы увидеть полное и глубокое видение того, что такое церковь на самом деле.
Владимир, мы услышим сегодня и в будущих сообщениях Witness Lee по этой теме, что Павел в этих стихах даже не использует слово «церковь». Он постоянно говорит о ней в богатых прообразах и картинах, он называет ее Божьей нивой, Божьим строением и, в конце концов, даже храмом. Более того, он говорит о том, что церковь созидается из драгоценных материалов – золота, серебра и драгоценных камней. Павел намеренно говорит о церкви возвышенно. Он не пытается подстроиться под природное мышление или вкус христиан, которые были греками по своей культуре и наследию. Он говорит на духовном языке, не так ли?
Да, он говорит на духовном языке, он использует различные образы, различные иллюстрации, чтобы показать то, что он пытается вложить в этих верующих. Например, вот иллюстрация с нивой. Или дальше Павел говорит, что церковь строится из золота, серебра и драгоценных камней. Ну, естественно, имеется в виду не физические строительные материалы, а все эти вещи обозначают что-то духовное, какие-то духовные реалии.
Владимир, мы будем подробно рассматривать этот отрывок в течение нескольких программ. Сейчас я хотел бы прочитать несколько стихов из начала третьей главы. Я начну с четвертого стиха. «Ибо когда кто-то говорит «Я Павлов», а другой «Я Аполлосов», разве вы не люди плоти? Что же есть Аполлос и что есть Павел? Служители, через которых вы уверовали, как и дал Господь каждому из них. Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог. Так что и тот, кто сажает, ничто, и тот, кто поливает, а все Бог, дающий рост. А тот, кто сажает, и тот, кто поливает, одно, но каждый получит собственную награду согласно собственному труду. Ибо мы — Божьи соработники, вы — Божья нива, Божье строение». Владимир, здесь Павел описывает ситуацию, в которой коринфские верующие отделялись друг от друга. Они говорили: «Мы Павловы, мы Аполлосовы». Каждый из них выбирал, если так можно сказать, любимца в служении, не так ли?
Да, конечно, мы видим это в этих стихах, и Павел по возможности старался заставить их отвернуться от этих любимцев, отвернуться от Павла, отвернуться от Аполлоса и повернуться к Богу. И он говорит здесь, что только Бог может дать рост. Он говорит: «Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог». И вот это слово «рост» показывает, в чем на самом деле нуждались коринфяне. В первую очередь им нужно было расти, им не хватало роста.
Благодарю вас за это вступление. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In chapter 3, you don't have this term, the church. Yet, actually, what is covered in this chapter...
В третьей главе нет термина «церковь», но на самом деле в этой главе говорится о церкви. И Павел использует в отношении церкви три слова – «нива», «строение» и «храм». Павел начинает с Христа и продолжает церковью. Вы должны глубоко осознать, что где есть Христос, там должна быть церковь. Если у вас есть Христос, вы должны быть в церкви. Христос и церковь не могут быть разделены. Итак, в третьей главе церковь – это Божья нива и Божье строение. Греческое слово, переведенное как «нива», означает «возделываемая земля». Когда землю возделывают, она становится нивой, правильно? Вы должны понять, что все растения на этой ниве Божьей – это члены церкви. Таким образом, нива – это церковь, а растения – члены церкви. Мы стали членами церкви не потому, что мы вступили в некую общественную организацию, а потому, что мы были посажены. Павел говорит: «Вы растения, я посадил вас в церковь, которая есть Божья нива для выращивания Христа». Осознавать, что вы посажены – это не мелочь. Будучи растением на ниве церкви, вы должны расти. Вы должны расти. Без роста вы бесполезны. Я думаю, что слишком многие верующие сегодня живут без роста. Они не растут, понимаете? Я надеюсь, что никто из вас не является таким человеком, который живет, но не растет. Вы должны расти. Мы все должны быть отчаянны. Господь, дай мне рост, дай мне рост.
Владимир, как мы увидели в третьей главе, Павел сравнивает церковь с тремя вещами. Но сейчас давайте поговорим о первом из этих трех прообразов, о Божьей ниве, о Божьей возделываемой земле. И в этом прообразе заложено определенное видение. Мы должны увидеть, кем мы являемся на этой Божьей ниве.
Да, это замечательный образ. Павел здесь говорит «вы», во множественном числе. Вы являетесь Божьей нивой. Вы являетесь Божьей возделываемой землей. Вы Божье поле. Это потрясающий символ, который показывает, что все верующие, все члены церкви являются растениями, которые растут на Божьей ниве. И, естественно, когда земледелец сажает в землю какое-то зерно, он надеется, что в итоге это зерно вырастет и произведет какой-то урожай. И Бог является точно таким же земледельцем. Бог — это божественный земледелец. Он посадил на своей ниве нас, и Он выращивает нас с вами. Поэтому вопрос роста имеет очень большое значение в первом послании к Коринфянам. Павел говорит в начале этой главы, что он пытался кормить коринфян твердой пищей, но не мог этого делать. Он мог кормить их только молоком, потому что они все еще были младенцами в Христе. И еще одна интересная черта в отношении этой нивы состоит в том, что постепенно нива превращается в строение. Сначала Павел говорит, что мы Божья нива, затем он говорит, что мы Божье строение. На первый взгляд эти две вещи совершенно не связаны между собой. Нива — это растение, это что-то органическое, это рост, а строение — это созидание из строительных материалов. Однако, если мы рассмотрим эти две вещи в их контексте, то мы увидим, что то, что выращивается на ниве, те растения, которые растут на ниве, они же превращаются в строительные материалы для церкви. То есть можно сказать, что это нива, на которой выращиваются непростые растения, на ней выращиваются золото, серебро и драгоценные камни, которые становятся строительными материалами для Божьего строения. Это очень необычная картина. А, естественно, мы понимаем, что никто не может построить дом из каких-то продуктов питания, которые растут на ниве. Они непригодны для строения. Поэтому на этой ниве производятся на самом деле драгоценные материалы, из которых потом Бог производит свое строение. Вот. Но прежде чем мы получим эти строительные материалы, необходим рост. Я хочу еще раз вернуться к этой мысли. Очень важен рост. Поэтому Павел говорит Коринфянам: вы Божья нива, вам нужно расти.
Да, в этих стихах совершенно ясно показано, что Коринфянам был необходим рост. Павел, как вы сказали, хотел дать верующим твердую пищу, но он не мог этого сделать, потому что им не хватало чего-то очень важного. Им не хватало роста и зрелости. И именно это должно стать самым главным аспектом нашей молитвы Господу каждый день. Мы должны молиться: «Господь, дай мне рост». В начале нашей программы мы уже говорили о том, что существует множество неверных представлений о церкви. И я, в свою очередь, хотел бы добавить, что в отношении роста также существует много неправильных представлений. Некоторые могут даже подумать, что им необходимо расти в одиночку, они могут вырасти в одиночку. Но в послании к Колоссянам 2.19 Павел ясно говорит, что растет все тело вместе. Он пишет в этом стихе: «Все тело, обильно снабжаемое и связываемое посредством суставов и связок, растет ростом Божьим». Рост – это рост Божий, который необходим в церкви, в его теле. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
You have to realize, you grow to produce Christ.
Вы должны понять, что вы растете для того, чтобы производить Христа. Центральной мыслью третьей главы является исключительно выращивание Христа. Если мы хотим выращивать Христа, мы должны вернуться к первой и второй главам, чтобы увидеть в них Христа. Вы должны не просто читать текст, но и молиться, и читать эти стихи молитвенно, до тех пор, пока вы сами не войдете в эти две главы. Уверен, что они станут для вас удобрением, они оросят вас, и они вложат элемент, саму субстанцию Христа в ваше существо. Тогда вы естественным образом будете не просто расти, а будете расти, чтобы произвести Христа. В этом состояло намерение Павла, понимаете? Павел в первых двух главах представил нам ясную картину того, что Христос должен быть нашей долей, нашим наслаждением, нашей жизнью, нашим житием, нашим жизненным содержанием и всем для нас. И все, что вы произведете, будет Христом как материалом для строения. Церковь строится из Христа. Не из Христа, который приходит с небес, а из Христа, который стал вашим переживанием. В жизнеизучении Исхода, в первом разделе, посвященном скинии, дается описание материалов, которые использовали для построения скинии. Это были материалы, сотворенные Богом, но прежде всего эти сотворенные Богом вещи должны были быть приобретены Божьими искупленными людьми. Тогда все эти принесенные материалы должны были стать надлежащими материалами для построения скинии. Все богатство Христа перед вами, но вы должны обрести его, вы должны завладеть им, вы должны наслаждаться им, вы должны переживать его до тех пор, пока оно не станет вашим достоянием. Затем вы принесете эти переживания Христа церкви и принесете их в жертву Господу. Тогда эти материалы можно будет использовать для созидания церкви.
Уитнес Ли говорит, что церковь строится из Христа. Но не из Христа, который сходит с небес, а из Христа, который стал нашим переживанием. Конечно же, Христос, который спас нас, сошел с небес. Он стал плотью, и Он обитал в скинии среди нас. Но тот Христос, из которого созидается церковь, это тот же Христос, но уже в другом аспекте. Это Христос с другой точки зрения.
Ну да, вы правы. Что или кто является теми строительными материалами, из которого созидается церковь? Золото, серебро, драгоценные камни. А что это такое? Кто является золотом, кто является серебром, кто является драгоценными камнями? А, конечно же, просто природный человек не может быть драгоценным материалом. Он не представляет в глазах Бога никакой ценности. Природный человек — это дерево, трава, солома. А вот эти драгоценные материалы — золото, серебро, драгоценные камни — это различные аспекты триединого Бога. Или можно сказать, это различные аспекты Христа. Но просто объективные аспекты Христа. Может ли церковь созидаться просто из объективного Христа? Нет. Поэтому Уитнес Ли сказал здесь, что этими материалами является не просто Христос на небе или Христос, который приходит с небес. Этими материалами является Христос, который вошел в нас. Эти материалы для построения церкви должны принести мы. Они исходят не непосредственно от Бога. Это не Бог дает золото, серебро и драгоценные камни для построения своего дома. Их приносим мы. Их приносим мы. Но чтобы принести их Богу, мы должны сначала сделать их своими. Это должно быть что-то наше. Мы можем принести только то, что у нас есть. Поэтому мы приносим не просто объективного Христа, который существует вне нас. Мы приносим того Христа, который вошел внутрь нас. А каким образом мы можем приобрести этого Христа? Мы открываемся для Господа, и мы наслаждаемся Его богатством. И когда мы наслаждаемся Его богатством, Его богатство передается в нас. И постепенно все больше и больше накапливается в нас. В нас накапливается это золото, серебро и драгоценные камни. Таким образом, мы растем, и Христос растет в нас. Количество Его элементов внутри нашего существа увеличивается благодаря такому наслаждению. И в итоге мы приносим этого пережитого Христа, как золото, серебро и драгоценные камни, для построения Божьего жилища. Уитнес Ли упомянул, что в Исходе мы видим иллюстрацию этого факта. Когда израильтяне принесли различного рода материалы для построения скинии, откуда взялись эти материалы? Эти материалы были их собственностью. Вот. Они каким-то образом приобрели их, и затем они смогли принести их Богу. Точно так же мы сегодня должны приобретать Христа для того, чтобы потом принести Его для построения Божьего жилища. Так что нам нужно совместить две половинки этого видения. Видение Божьего строения и видение Божьей нивы. Нам нужно расти в божественной жизни, и тогда мы будем постепенно производить Христа. И в итоге этот Христос, который наполнит нас собой и станет тем материалом, который мы сможем принести Богу, и который Бог будет использовать для построения своего жилища на земле. Вот это и есть настоящее созидание.
Владимир, мы говорили о 6 стихе из 3 главы. «Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог». Мы видим, что рост очень важен. И в нашем последнем фрагменте жизнеизучения речь пойдет о доле Павла и доле Аполлоса, то есть о том, что нам необходимо сажать и поливать. И мы увидим, как эти доли применимы к нашим переживаниям. Давайте послушаем Уитнес Ли.
Paul says, I planted, Apollos watered. But you shouldn't think only Paul.
Павел говорит, «Я посадил, Аполлос полил». Однако вы не должны думать, что только Павел и Аполлос несут ответственность за посадку и полив. Мы все должны сажать, мы все должны поливать. Если к вам приходит слабый брат, вы должны полить его, вы должны накормить его, вы должны положить вокруг него немного удобрений. Может быть, завтра к вам подойдет еще более слабый верующий. Просто полейте его, дайте ему немного воды. Затем через пару дней Господь приведет к вам еще одного. Вы естественным образом польете его. Еще через пару дней Господь приведет к вам третьего. Просто полейте его. Уверяю вас, что после того, как вы три раза польете других, вы сами будете политы. Вы будете орошены. И это настоящее оживление. Нам не хватает подобной практики. Почему? Потому что из-за нашего прошлого мы понимаем слово Павла так. Павел был апостолом. а Аполлос был хорошим учителем. Они могли сажать, они могли поливать. А кто я? Что я? Я ничто, я просто мелкая сошка. Вы должны отбросить такое представление. Уверяю вас, всегда есть кто-то слабее вас. Церковь — это тело Христово. И в теле нет ни одного члена, который не функционирует. Даже когда вы больны, все члены вашего тела функционируют. Они работают. Вы не должны думать, что только старейшины, опытные духовные гиганты, могут помогать другим. Так думать не надо. Вы должны понимать, что вы должны помогать другим. Просто просите Господа: «Господь, дай мне благодать, будь милостив ко мне, я хочу жить Тебя, чтобы поливать других». Пусть у нас будет надлежащая практика церковной жизни. Каждый должен сажать, каждый должен поливать.
Владимир, в этом отрывке мы видим два дара – Павла и Аполлоса. Мы знаем, что Аполлос был одаренным оратором. Ему было легко встать и говорить перед многими людьми, и многих людей захватывало его говорение. И коринфским верующим, как и нам, наверное, было легко просто сидеть и предоставить этим двум духовным гигантам сажать и поливать. Но главная мысль ведь не в этом, не так ли, Владимир?
Ну, разумеется. Во-первых, нам нужно увидеть, что растениями являются все верующие. Все. В том числе Павел и Аполлос. Они тоже были растениями. Они были одновременно и растениями, и людьми, которые сажали и поливали эти растения. Хорошо, если они растения, это означает, что им тоже нужно, чтобы их кто-то поливал. А кто может их поливать? Может быть, вы думаете, что только Бог может их поливать? Нет. Нет, мы все являемся растениями на Божьей ниве, нам всем нужно расти, для того, чтобы расти, нам всем нужна вода. Павел и Аполлос — это не были какие-то особенные люди, которые обладали особенной способностью сажать и поливать. А назначение всех остальных верующих — это просто получать от них эту воду, получать от них полив. Нет, мы все должны поливать друг друга. И это очень важно, и в церкви существует очень большая потребность в этом. Иногда мы думаем, как мы можем помочь каким-то другим верующим, и нам кажется, что вот нам нужно их учить, как они должны вести себя, объяснять им что-то, наставлять их, поправлять или даже упрекать, говорить им, что они не правы вот в этом, и в этом. Но все вот это, то, о чем я сейчас говорил, все это нельзя назвать поливом. Но что такое настоящий полив? Настоящий полив — это когда верующий получает воду. Всем верующим нужна небесная и божественная вода. Мы с вами знаем, разумеется, из Писания, что этой водой является сам Иисус Христос, как животворящий Дух. Вот. Теперь два слова насчет посадки. Каждый должен сажать. Ну, как мы можем сажать? Мы сажаем, когда мы благовествуем. Когда мы благовествуем, мы сеем Христа, как семечко, внутрь человека. И потом, когда человек принял Христа, нам нужно продолжать заботиться в церкви об этом человеке, нам нужно поливать его, поливать в нем это семечко. Каким образом? Преподнося ему Христа как животворящего Духа, чтобы это семя росло внутри него. Так что все верующие, все члены церкви являются растениями, и все члены церкви могут сажать и плевать. Я бы даже сказал, должны сажать и плевать. Никогда не думайте, что сажать и плевать могут только некоторые избранные.
Да, мы будем говорить об этом в наших последующих программах. Наше время уже подходит к концу, но давайте пару минут поговорим о том, что можем сделать мы. Вот, предположим, я слабый верующий, и ко мне подходит еще более слабый верующий. Как я могу полить его?
Да, вот это очень хороший и очень правильный вопрос, Оскар. Чтобы мы могли поливать других верующих, я бы сказал так. Прежде всего, нам нужно самим переживать Христа и наслаждаться им. А Христос — это вода. Если мы хотим поливать других, нам нужно, чтобы у нас была эта вода. Мы должны обладать тем, что мы собираемся дать кому-то другому. Поэтому я скажу так, если вы хотите быть в состоянии поливать других верующих, то нам нужно наслаждаться Христом, нам нужно приобретать Христа. Нам нужно, чтобы у нас был Христос, которого мы могли бы предложить другим людям. Для этого нужно просто переживать Христа и быть полным Христа. И тогда в любой ситуации, когда вы сталкиваетесь с каким-то человеком, вы можете просто поделиться с ним Христом, преподнести ему немного Христа, показать ему что-то в отношении Христа, что-то, что вы увидели в Слове. Например, можно рассказать о том, как вы наслаждаетесь Христом, как Христос снабжает вас своей жизнью, силой своего воскресения в различных обстоятельствах своей повседневной жизни. И если мы будем вот так каждый день переживать Христа, каждый день наслаждаться Христом, у нас всегда будет под рукой что-то, что мы могли бы преподнести другим людям, какой-то Христос, которым мы могли бы поделиться с ними.
Да, в самом деле мы поливаем друг друга, когда приводим друг друга к тому, кто является водой жизни, то есть к самому Христу. Поэтому нам очень важно приходить к Господу и проводить время в общении с Ним, не так ли?
Да, нам нужно самим приходить к Господу и затем помогать другим людям тоже приходить к Нему.
Владимир, нам еще предстоит разобрать эту богатую и объемную часть этой книги. Мне очень понравилось это вступительное слово, и я надеюсь, что вы еще придете к нам, чтобы пообщаться об этом отрывке.
Да, я тоже хотел бы очень прийти еще раз. Мне очень нравится эта часть в первом послании к Коринфянам, так что я с удовольствием снова приду к вам в студию.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.